Светлую явную и радость ожидания прими свою. Заступися и помилуй, Мати Христа Бога умоляющая, телом и душою показавшая нам людям благочестие, на пути идущего лукавых и нечистых удаляющая. Бога ожидающим приносишь ты радостное известие. Радуйся, пренепорочная, и радуйся, пресноблаженная. Светом небеси от этой радости все души согреваются. Образа твои сияют помощью и верою нетленною. Чудными иконами твоими разум с телом укрепляются. Возблагодарим тебя, Девы, радости на сердце исполнение. Зовем тебя ты, душевной скорби победительница, и вседержавная царица всяким человеком наставление, Христа Бога родшая и веры православной сохранительница. Пресвятая Дева, Мать Божия, благая Богородица, не остави нас своей вечною и доброю молитвою.
Мы не можем даже представить себе, сколько фарисейских и купленных ими несравненно более мощных умов ежедневно корпят над технологией сокрушения духовного сопротивления славян, особенно русских, украинцев и белорусов, сея среди них неверие в свои силы, убеждая в тупиковом характере всех прежних знаний и идеалов. Эдуард Скобелев, белорусский писатель.
В эфире православного радио Санкт-Петербурга юрист Анна Валерьевна Пугачева, выступающая по благословению протоиерея Алексея Масюка, настоятеля храма во имя святаго великомученика и целителя Пантелеймона, что в Удельной.
Здравствуйте. Обращаю особое ваше внимание на то, что с 1 января 2009 года у владельцев паспорта гражданина СССР, граждан Российской Федерации, могут возникнуть некоторые проблемы с работниками правоохранительных органов, например, по месту жительства, либо в местах, например, получения пенсии, или в иных местах, где необходимо оформлять реализацию тех или иных прав. Пожалуйста, не смущайтесь. Это повтор ситуации, которая повторяется у нас уже из года в год на протяжении последних 3 лет, когда каждый раз в январе пытаются нас убедить неправовым путем в том, что паспорт гражданина СССР прекратил свое действие. Никаких правовых оснований для такой деятельности соответствующих органов нет. Законодательная база остается прежней, паспорт гражданина СССР действителен. Но, пожалуйста, имейте в виду, что если вам вдруг не выдали пенсию в январе, немедленно посылайте заказное письмо с обратным уведомлением либо на имя начальника главного почтового управления по адресу улица Почтамская, 15, либо на имя председателя Северо-Западного банка Сбербанка России, Красных Текстильщиков 2, если вы получаете пенсию в Сберкассе, с требованием эту пенсию выдать, удостоверив вашу личность по имеющемуся у вас паспорту. Не тяните время, направляйте такое заявление, жалобу сразу. Если у вас какие-то вопросы, уточнение адресов, пожалуйста, звоните по телефону 973-1646. Также обращаю ваше внимание на ход дела по исключению персональных данных из госрегистра населения Санкт-Петербурга, читай госрегистра населения Российской Федерации, как форму сопротивления оформлению социальной карты, карты России, суперпаспорта. Пожалуйста, не забудьте, что все, кто хотят присоединиться к этому делу, независимо от того, получили вы выписку или не получили, а имеете на руках уже уведомление о получении вашего запроса в правительстве Санкт-Петербурга, пожалуйста, подходите 12, 19, 26 января для подписания соответствующего искового заявления. Пожалуйста, уточняйте все обстоятельства тоже по телефону 973-16-46. И переходя к новой теме, обезличивание в сфере денежно-финансовых отношений, что очень актуально накануне вот обострения кризиса у нас в стране, который мы воспринимаем как средство перехода к безналичному обществу не только в России, но и в мире, все-таки сегодня приходится снова вернуться к нашей прежней теме, к теме единого государственного экзамена. В связи с тем, что в средствах массовой информации, может быть, вы постоянно слышите, что эта проблема вот-вот-вот-вот разрешится. Сегодня предлагаем вашему вниманию выдержку из выступления Олега Смолина, депутата Государственной Думы, на телеканале «Синьюз» 22 февраля 2008 года. Господин Смолин является соавтором законопроекта о необязательности ЕГЭ, который многие из вас поддерживали в свое время. И, конечно, мы даем вам послушать эту выдержку из телепередачи не случайно, но о своих замечаниях и некоторых особенностях ситуации, наверное, после прослушивания.
Здравствуйте, вы смотрите информационный портал New Times, в студии Олег Дусаев. Комитет по образованию Государственной Думы предлагает сделать единый государственный экзамен добровольным, поскольку система ЕГЭ не развивает личность, а лишь заставляет школьников зазубривать ответы на тестовые задания. В эфире New Times инициатор этого законопроекта, заместитель председателя Комитета по образованию Госдумы Олег Смолин. Здравствуйте, Олег Николаевич.
Добрый день, Олег.
Насколько я понимаю, основная ваша претензия к единому государственному экзамену такова, что вообще система ЕГЭ, да, деформирует главные критерии образовательного процесса.
Да.
Все ли правильно я понимаю?
Да, вы понимаете правильно эту часть, но не точно передали суть инициативы. Угу. Изменить систему сдачи экзаменов предлагает не Комитет Госдумы по образованию и науке, а группа депутатов Комитета Госдумы по образованию и науке, кроме вашего покорного слуги еще Иван Мельников, в прошлом зампред комитета, извините, в прошлом председатель комитета с 96 по 2002 год, и примкнувший к нам, в данном случае, председатель Совета Федерации Сергей Михайлович Миронов. Поэтому эта инициатива не комитета, это инициатива его части.
Ну, я бы хотел, если возможно, чтобы вы подробнее рассказали, собственно, что за главные критерии, во-первых, и как их деформирует эта система.
Понятно. Вы понимаете, нет ничего проще. Со времен древних греков, уже полузабытых, включая эпоху Возрождения, включая эпоху Просвещения и всех великих умов XIX и XX века, в общем, существовало более или менее единое представление о том, что должна делать школа и система образования вообще. И все светлые умы сходились на том, что задача школы сводится к трем позициям. Первое – это формирование будущего специалиста. Правда, это больше задача вуза, чем школы, но в какой-то степени и школы тоже, потому что без школьных знаний вузовских не получишь. Второе – это формирование гражданина, то есть человека, способного жить с другими людьми в своем государстве, занимать активную позицию в этом государстве, влиять на его дела и так далее. И третье – это развитие многосторонней личности. Что из того, о чем мы говорим, реализуется в условиях ЕГЭ? Ну, я думаю, что в какой-то степени, и то в минимальной степени, развитие будущего профессионала. Не более того. Кстати, выступая на Селигере перед уже скоро почившими в БОЗе нашими, министр образования и науки Андрей Фурсенко заявлял, цитирую близко к тексту по учительской газете и по газете литературной, примерно следующее. Пора отказаться от стереотипов советской системы образования, которые она утверждала, что нужно воспитывать творца. Современная система образования должна воспитывать квалифицированного потребителя, способного пользоваться результатами творчества других. Не знаю, понятно ли я пересказал министра образования и науки, надеюсь, что понятно. Прежде в проклятом прошлом пытались формировать Творца, а теперь в нашем светлом настоящем и светлом будущем будем формировать квалифицированного потребителя. Естественно, обе газеты, в частности литературная, задавала вопрос, а кто же все-таки будет создавать? И ответ на этот вопрос не данный министром.
Олег Николаевич, ну, насколько я понимаю, так или иначе, ваша инициатива не отменить ЕГЭ, да, а внести некоторые поправки в закон.
Да, принципиальные
поправки. Да, в чем суть этих принципиальных поправок, давайте расскажем.
Спасибо. Там есть два ключевых сюжета. Сюжет первый – сделать единый государственный экзамен добровольным. Почему мы не предлагаем похоронить систему вообще? Мы стараемся быть конструктивными, потому что у системы для некоторых ребят в некоторых ситуациях есть некоторые плюсы. Угу. Простите меня за формулировку, типа, если кто такое, где у нас порой. Да. Объясняю, о чем идет речь. Действительно, какой-то части ребят, выпускников, выгодно сдать экзамен в форме ЕГЭ, скажем, в дальнем селе, если там оказались хорошие учителя, или в малом городе, или, скажем, за границей, в российской школе, за рубежом, да, потому что есть проблемы с тем, чтобы добраться до хорошего вуза и сдать экзамен напрямую в него. Но даже главный вдохновитель и организатор всех побед в области ЕГЭ Виктор Александрович Болотов признает, что расширение доступа к столичным вузам имеет очень ограниченный характер. Почему? Главная проблема у таких детей не в том, чтобы сдать ЕГЭ, а в том, чтобы потом жить в Москве или Питере, где стоимость жизни, ну, в несколько раз выше, чем, скажем, в моем родном по рождению Омске, или там тем более в каком-нибудь селе в Дальней Сибири. Поэтому расширение получилось очень ограниченным, поскольку жить в столицах все равно этим детям не на что. Но даже и этот позитивный результат ЕГЭ мы хотим сохранить. Поэтому наша идея, кому удобно это, пожалуйста, дать право сдавать в форме ЕГЭ, а для остальных сохранить, для желающих сохранить традиционную форму экзамена, которая ориентирует в большей степени на те традиционные цели образования, которые известны со времен Древней Греции, которые сегодня повторил уже раза, наверное, 4. Надеюсь, наши слушатели и те, кто смотрят на наш диалог, это запомнили. Второй сюжет. Мы предлагаем исключить из сферы ЕГЭ принципиально гуманитарные предметы, а именно литературу, историю и обществознание, потому что они не поддаются формализации. Вот Виктор Александрович Болотов мне прислал некоторые задания, которые предполагаются для ЕГЭ. Спасибо, что прислал. Потому что есть довольно забавные вещи. Ну, скажем, анализируют бедного Сергея Александровича Есенина, его стихотворение «Отговорила роща золотая». И пытают бедных детей, какой литературный прием примем в такой строчке, какой прием примем в другой строчке. Честное слово, это ужасно. Если бы мне так преподавали литературу, я бы, наверное, ее возненавидел. Слава Богу, у меня была замечательная учительница литературы, как и истории, и обществознания. И я литературу люблю. И я точно знаю, что задача предмета литература вовсе не в том, чтобы научить каким-то художественным приемам детей. Русская литература – это великая литература, одна из самых великих в мире. Французский знаменитый писатель Поль Вальри когда-то сказал, что он знает три самых выдающихся достижения человечества за всю его историю. Это античное искусство, это искусство эпохи Возрождения, это русская литература 19-го, начала 20 века. Вот у нас мы можем гордиться этой литературой. Задача литературы совершенно в другом. Это мощнейшее средство развития человека, нравственного воспитания. Этим, прежде всего, сильна русская литература, а не художественными особенностями, техническими всякими сторонами, над которыми Есенин, скорее всего, и не задумывался. Выступая на комитете, объясняя, к чему приводят подобные задания, я позволил себе процитировать Александра Пушкина. Помните, у него Сальери говорит: «Музыку я разъял, как труп». Вот теперь в ходе ЕГЭ мы пытаемся литературу разъять как труп. Это недопустимо с нашей точки зрения, поэтому мы требуем убрать из сферы ЕГЭ литературу, историю обществознания принципиально.
Олег Николаевич, вы к какой фракции принадлежите?
Я принадлежу к фракции Компартии Российской Федерации, хотя я человек беспартийный. И я убежден совершенно, что наша законодательная инициатива не имеет никакого отношения к фракционной принадлежности. Я хотел бы напомнить, что Сергей Миронов ее тоже поддержал, а во-вторых, я хотел бы напомнить вам интересную вещь. Ну, вы же понимаете, что в России печально знаменитая вертикаль уже отстроена. Да? Вот, кстати, хоть я и принадлежу к фракции Компартии Российской Федерации, и многие этого не понимают, но мы-то выступаем за свободу в образовании, а не за принадлежность.
Я не случайно задал этот вопрос, Олег Николаевич. Дело в том, что, как мне известно, большинство, то есть депутаты Единой России, не поддержали вашу инициативу.
Да, депутаты от Единой России пока нашу инициативу не поддержали.
Вот очень интересно, почему.
Сейчас, секундочку, я сначала расскажу, что депутаты Единой России в данном случае разошлись со своими коллегами в российских регионах. Повторяю, у нас в стране выстроена вертикаль. Или как это, суверенная демократия, то есть демократия для суверенов. Но парадоксальная ситуация. Если мы посмотрим на отзывы российских регионов и республик на наш законопроект, окажется 36 законодательных органов власти против 5. Наш законопроект поддержали. А ведь там везде Единая Россия. Мало того, 30 исполнительных органов власти против 24 наш законопроект поддержали. А это вообще чудеса при современной суверенной демократии. Значит, видимо, система ЕГЭ в той форме, как ее проталкивают сейчас, извините за непарламентское выражение, достала законодателей и исполнительную власть в регионах. Значит, люди понимают, что от того, что мы расширим свободу ребенка, выпускника, родителей, учителей, все получат только плюс, а не минус. Мы ведь ни у кого ничего не отбираем. Теперь, почему Единая Россия не поддержала наш законопроект? Ну, как вам сказать? Интересный был характер обсуждения в нашем комитете Государственной Думы. Я скоро опубликую выдержки из стенограммы, поэтому пока это не стенограмма, это пересказ, принимайте на веру. Аргументация обычно была такая. Ну, вы же знаете, что мы тоже были против ЕГЭ, но теперь закон принят. Что ж, его надо исполнять. Хотя еще есть время его исправить. Или Ирина Роднина, глубоко уважаемая мной замечательная фигуристка. Вот вам нравилось, вы говорите, что любите литературу, а я ее не люблю. Потому что у нас героев разделили на положительных и отрицательных. Я говорю, ну, жаль, конечно, что с учителем не повезло. Хотя деление героев на положительных и отрицательных, это все-таки попытка какой-то нравственной оценки. Это не ситуация, когда спрашивают, какой прием применили в такой строке, а какой прием применили в другой строке. И, кстати, я в школе отнюдь не всегда соглашался с делением учителя, замечательной учительницы, на положительных и отрицательных героев и имел собственную точку зрения. Понимаете? То есть серьезных аргументов нет. С нашей точки зрения. Я думаю, что не случайно, повторяю, субъекты Российской Федерации, где тоже преобладает давление Единая Россия, в большинстве поддержали наш законопроект. Даже по языку ЕГЭ не выявляет по-настоящему его знания. Он выявляет знания грамматики и в какой-то степени словарный запас. А такие очень важные вещи, как произношение и чувство языка, ЕГЭ не выявляет. Поэтому, если бы моя была воля, я бы, честно говоря, по иностранному языку тоже насчет ЕГЭ, мягко говоря, поосторожничал. Хотел бы сказать Андрею, да?
Да.
Андрею, что мне известна информация, я имею обыкновение еще с советских времен слушать «Голос Америки», «Свободу», BBC и прочие голоса, которые теперь вновь почти признаны вражескими. Так вот, я знаю, что даже в Соединенных Штатах существует довольно мощное родительское движение против внедрения тестовой системы, поскольку и многие родители в Штатах считают, что она неправильно ориентирует развитие ребенка. Но я сейчас не об этом.
Ну вот поскольку мы подошли действительно к коррупции, и получается, что у нас коррупция развивается и на школьном уровне, действительно были, если мне память не изменяет, был ряд громких скандалов, которые были связаны еще и с продажей сертификатов ЕГЭ, и с решенными тестовыми заданиями. То есть вот еще одна брешь получается здесь.
Безусловно. Когда начиналась история с ЕГЭ, так называемый ШИРМАШ, или широкомасштабный эксперимент по ЕГЭ, тогда нам говорили, что с коррупцией мы покончим. Увы, иллюзии развеиваются достаточно быстро. Прошлым летом грандиозный скандал вызвала история ленинградского школьника, который как он сказал, купил, или родители купили тестовое задание, по-моему, по русскому языку, по-моему, за 14 тысяч, говорю по памяти, поэтому, если ошибаюсь...
14 тысяч чего?
Рублей.
Недорого.
Ну, для кого как? Для...
Ну, не долларов, во всяком случае.
Во всяком случае, не долларов, но для моего друга, сельского учителя в Омской области, кстати, лауреата конкурса «Учитель года», по-моему, 5-го года, и не областного, а российского, который получил за декабрь 3700 рублей, 14 тысяч это немало.
Нет, я имею в виду, все познается в сравнении. Конечно. Если сравнить поборы, там, скажем, которые могут взять с человека, ту сумму, которую могут взять за непризыв в армию, то, получается, поступить в ВУЗ у нас гораздо дешевле, чем не пойти в армию.
Не забывайте, что это по одному предмету экзамен, а их нужно сдать несколько. Это во-первых. Во-вторых, парень поступил благородно. Если ты счастлив, сам счастьем поделись с другим. Угу. Он разместил в интернете решение этих заданий. Потом была долгая дискуссия, как он смог до них добраться. А что тут дискуссия? Мы прекрасно понимаем, что за неделю до ЕГЭ задания поступают в органы власти субъектов Российской Федерации. Накануне они поступают в муниципальные органы власти, и только в день экзамена они поступают, собственно говоря, в школы. Поэтому в школе он добраться ни до чего не мог. Для того, чтобы прорешать все тесты по русскому языку, мы считали, требуется целая рабочая неделя для специалиста. Вот, поскольку там очень много вариантов. И, соответственно, значит, либо на уровне субъекта федерации, где-то произошла утечка информации, либо еще раньше, на федеральном уровне. Короче говоря, иллюзия по поводу того, что с коррупцией покончено, развеялась как дым. Но это все-таки не самая главная проблема. Может быть, когда-нибудь мы сможем что-то с коррупцией в области ЕГЭ сделать. Повторяю, самая главная проблема – это проблема того, чего мы хотим от наших детей. Мы хотим, чтобы они были натасканы на тесты и играли в грандиозную угадайку по типу «Поля чудес в стране дураков», или мы хотим, чтобы мы развивали личность ребенка и его творческие способности.
Олег Николаевич, ну вот здесь очень важный вопрос. На самом деле, кто такие эти мы? Вот вы, может быть, хотите развивать личность ребенка. Я смею предположить, что, может быть, видимо, не все думают о развитии личности ребенка. Или не все понимают?
Да, не все думают о развитии личности ребенка. Более того, сами ребята рассматривают школу прежде всего не как самостоятельный этап жизни, а как этап подготовки к ВУЗу. Кстати, есть очень интересное исследование 25-го года, советский период, НЭПовский, и недавнее, примерно с разницей в 80 лет. Оказалось, что две наиболее важные вещи, у меня с собой нет цифр, но я думаю, наши участники передачи поверят мне на слово. Первое. Дети прежде всего хотят, чтобы их подготовили к продолжению образования. То есть они относятся к образованию прагматично. Второе. А вот к учителю они относятся не прагматично. Они хотят, чтобы учитель был прежде всего многосторонне развитым человеком, с которым было бы интересно общаться. Но, кстати сказать, система ЕГЭ этому препятствует. Учитель тоже превращается не в гражданина, который общается с другими будущими гражданами страны, да, а в некую машину, которая оказывает услуги, и в данном случае услуги по натаскиванию на решение теста.
Ну, все-таки представим себе замечательную ситуацию. Вам удастся ввести поправки в закон. Каким образом вы планируете будет происходить вот это самостоятельное, этот самостоятельный выбор формата вступительных экзаменов? Как это будет определяться, скажем? Здесь же тоже будет, должен задействоваться некий механизм.
Конечно. Выбор достаточно простой. Я думаю, под законным актом можно будет указать, в какой срок, например, за год или за полгода, каждый ребенок должен определиться, будет ли он сдавать экзамены в форме ЕГЭ или в традиционной форме.
Спасибо большое, Олег Николаевич. Я благодарю вас за то, что вы нашли время к нам прийти. Хочу напомнить вам, уважаемые зрители, что в эфире New Times был заместитель председателя комитета по образованию Государственной Думы Олег Смолин.
А я хочу сказать, в канун Дня защитника Отечества, что если мы защитим наше образование, то Отечество защитим непременно. С чем всех и поздравляю. Спасибо.
Спасибо большое. Оставайтесь с нами.
Конечно, присоединяясь к призыву депутата Смолина о том, что нам нужно защищать наше образование не менее, чем нашу армию. Но хочу сразу обратить ваше внимание на то, что законопроект, которым является автор, депутат Государственной Думы Российской Федерации Алекс Молин, был зарегистрирован в Государственной Думе Российской Федерации еще в 2007 году. Причем подан он на регистрацию в Государственную Думу был уже после того, как были внесены изменения в закон об образовании, о том, что свидетельствующие о том, что единый государственный экзамен является единственной формой государственной итоговой аттестации. Вот только после этого был подан законопроект Олега Смолина и группы депутатов о необязательности ЕГЭ. После того, как этот законопроект был зарегистрирован, кстати, в правовой базе «Гарант» и в правовой базе «Консультант» с тех пор текст отсутствовал, и только по особому запросу этот законопроект был получен нами, он полтора года уже почти находится в Государственной Думе. И после его регистрации в закон об образовании было внесено 4 поправки таким же методом, то есть путем подачи проекта закона, рассмотрения его в Совете Думы, затем депутатами Государственной Думы и уже подписанием президентом. А вот этот вот законопроект о необязательности ЕГЭ так и лежит где-то в недрах Государственной Думы. Знаете, он как бы нет движения этому законопроекту. Вот на это я, во-первых, обращаю ваше внимание. При этом Олег Смолин получает постоянно время на телевидении, постоянно везде заявляет о том, что вот готовится внесение изменений в закон об образовании о необязательности ЕГЭ. На самом деле вот этот вот процесс стоит на месте. Обратите на это особое внимание. Затем, из услышанного вами отрывка из телепередачи «Синьюз», вы должны еще вспомнить и то, что Олег Смолин является инициатором на самом деле сохранения ЕГЭ. Он не выступает за, и в группе депутатов, его соавторов, не выступает за уничтожение вообще единого государственного экзамена. И вот этой вот новой системы финансирования образования среднего и высшего, ради которой, собственно, и был создан ЕГЭ. Вот здесь напоминаю вам вкратце о теме наших предыдущих передач, где мы все это раскрывали. Такая емкая информация с сайта «Единый государственный экзамен 2008», что единый государственный экзамен предлагался в качестве базового инструмента, то есть является базовым инструментом, средством внедрения новой схемы финансирования, которая называется государственным именным финансовым обязательством ГИФО. По результатам ЕГЭ планируется, что выпускник школы получит право на оплату государством своего дальнейшего образования в ВУЗе в этой форме. Правительственная идея использования ГИФО и ЕГЭ состояла в том, что оплата обучения в ВУЗе должна быть дифференцированной в зависимости от суммы баллов, набранных по ЕГЭ. По результатам ЕГЭ выпускник получал сертификат ГИФО того или иного уровня А, Б, В, Г и Д. Сертификаты от А до Г давали право поступления в ВУЗ, а Д нет. Обладатели сертификата А получали государственное именное финансовое обязательство, сумму которого государство перечисляло на счет того ВУЗа, в который выпускник поступал. Иначе деньги государства шли не на содержание и функционирование ВУЗа, а за обучение каждого студента. Чем больше студентов будет учиться в данном ВУЗе, тем больше денег получит ВУЗ. То есть вы понимаете, что в данном случае вводится такая рыночная система финансирования образования, которая, по нашему мнению, совершенно недопустима. Основой методики этого финансирования является ЕГЭ, как вы видите. Это подушевое финансирование образования, так называемое, которое, по сути, сводится к тому, что реализуются услуги по предоставлению образования со стороны школы общеобразовательной, да, и эти услуги оцениваются в процессе ЕГЭ, а затем услуги высшей школы, которые оцениваются по результатам зачисления студентов в высшую учебные заведения. И вот этот торг образовательными услугами, оценка этого торга происходит на основе результатов единого государственного экзамена, который путем применения двух разных методик превращается в стандарты финансирования общего образования, либо в стандарты финансирования высшего образования. Совершенно гибельный вот этот вот рыночный принцип, рациональное финансирование образования. И здесь хочется сказать, что, во-первых, господин Смолин совершенно не обращает наше внимание на эту особенность единого государственного экзамена, а во-вторых, он все-таки за сохранение этой системы. частичная, пусть не для всех, за альтернативу, так называемую, если вы видите. Но вот эта вот схема альтернативы, она вообще, так сказать, отработана в мире, не только в России, как способ сохранения вот этих вот систем перевода в обезличенную сферу целого ряда общественных отношений, да, здравоохранения, налоговых отношений, пенсионных отношений, вот сейчас отношения по образованию. Это вот такая методика плавного перевода, мягкого перевода этих общественных отношений в сферу обезличивания, в сферу нематериальную, где ничего нельзя, так сказать, вот, потрогать руками и доказать, в частности. Но это тема, в общем-то, отдельного разговора. И он за сохранение ЕГЭ не случайно. Вот на его сайте мы наткнулись на очень интересный момент. У него там опубликовано его предложение госпожи Глебовой из Рособорнадзора о введении ЕГЭ, например, для слепых. Вот этих вот контрольно-измерительных материалов для слепых и других людей с ограниченным... с ограниченными способностями. И здесь мы видим вот тот способ, тот путь, который хотят реализовать. С одной стороны, учителя и руководители образовательным процессом надеются на то, что в школы будет спущен список детей, то есть список болезней, дающих право детям не участвовать в ЕГЭ, что даст им гарантированный минимум финансирование, потому что эти дети в ЕГЭ не будут участвовать, поэтому не будет вот этого применения методики, да, чудовищной. Но на самом деле они никогда этого списка не дождутся. Им просто принесут контрольно-измерительные материалы для людей с ограниченными возможностями здоровья. И ни на какое дополнительное финансирование гарантированное они могут не рассчитывать. Это самообман. Но тем не менее, обращаю ваше внимание на то, что Олег Смолин все-таки не за полное уничтожение ЕГЭ. И также здесь хочется напомнить, вот к этой ситуации с законопроектом, хочется напомнить вам о том, что на днях Владимир Владимирович Путин заявил, что он не примыкает, не поддерживает ни тех, кто против ЕГЭ, ни тех, кто за ЕГЭ. Президент России Дмитрий Медведев обратился недавно с своим обращением к депутатам президентским, где в частности затрагивал проблемы образования. Однако почему-то после этого обращения, чем-то в этом обращении вдохновленные, работники Министерства образования собираются вводить единый государственный экзамен для четвероклассников. Я не знаю, какие обстоятельства их к этому подвигают. Либо какая-то позиция, которая сообщена руководителями нашей страны в неформальной, неофициальной обстановке, оставшейся, так сказать, за кадром средств массовой информации. Либо их желание бравировать тем, что их не свернешь. Понимаете, что их позиция уже железная, и кто бы их, так сказать, не склонял к необязательности или отмене ЕГЭ, они ни за что не отступят. Здесь, конечно, мы не можем точно судить, но мы должны принимать во внимание вот эти все обстоятельства и продумывать, как всегда, самый худший сценарий развития событий. Самый худший сценарий развития событий заключается в том, что государственная власть хочет сохранить и углубить позицию ЕГЭ, то есть сохранить обязательность ЕГЭ как единственной формы итоговой аттестации, с дальнейшим внедрением вот той методики финансирования общего и высшего образования, которая и была задумана, но которая была приостановлена по рекомендации Минфина. Вот такой механизм был предложен: сначала внедрить сам ЕГЭ как форму итоговой аттестации, а потом уже внедрять методику финансирования. И мы, в общем-то, должны сознавать, что в лучших традициях информационной войны в общественном сознании может создаваться сейчас иллюзия, что ситуацию с ЕГЭ государственной власти решает в положительную для нас сторону. Понимаете? И мы должны с вами понять, что если не будет протестов родителей, а родители, понятно, очень обеспокоены текущей судьбой своих детей. Они обеспокоены, не будут ли их преследовать в школе, если они явно заявят о том, что они отказываются от участия в ЕГЭ. Так вот, я хочу вас подвигнуть к тому, что вот эти вот все задействованные меры борьбы с единым государственным экзаменом, ранее выигранные суды, но они были выиграны в ситуации, когда ЕГЭ не был обязательным, когда он не был единственной формой итоговой аттестации, когда существовал выбор. Понимаете, между традиционной формой сдачи экзаменов и участием в едином государственном экзамене до 1 января 2009 года. И вот эта вот законодательная инициатива, обратите внимание, что она, собственно, буксует. Она буксует уже полтора года. Да и сами инициаторы занимают не очень-то однозначную позицию в отношении ЕГЭ. И положение о государственной итоговой аттестации, как правило, положение о едином государственном экзамене, которые принимались в прежние годы, они все получали регистрацию в Министерстве юстиции, мы специально проследили, в феврале соответствующего текущего года. Знаете, и то, что сейчас нет регистрации в Минюсте этого положения, с одной стороны, мы, конечно, можем этому радоваться, но с другой стороны, мы должны объективно оценивать ситуацию. Просто время, так сказать, не подошло для регистрации в Минюсте. Технический момент. И в этой ситуации единственной реальной силой, которая может остановить внедрение ЕГЭ на все последующие времена, как единственной формой итоговой аттестации и основой чудовищной методики уничтожения системы образования в России, единственной формой протеста действенного этому является позиция родителей и детей, которые сегодня наделены действующим в России законом, возможностью вообще уничтожить как правовое явление единый государственный экзамен таким, каким его создало за эти 8 лет Министерство образования и науки. Еще раз напоминаю, закон об образовании не дает понятия ЕГЭ того, которое ему, и значение ЕГЭ, которое ему придает Министерство образования и науки, читай Международный банк реконструкции и развития, который на это дал в свое время деньги. Понимаете, на эту реформу финансирования образования. И поэтому я еще раз хочу вас познакомить с теми практическими шагами, которые все мы сегодня, как призывал господин Смолин, обязаны сделать для сохранения системы образования в России. Приравнял актуальность этой деятельности к необходимости. Сравнил это с сохранением нашей армии, да? Так вот, я предлагаю вам еще раз ознакомиться с теми практическими путями, которые сегодня мы можем с вами и обязаны совершить. Во-первых, подать телеграмму, которую я неоднократно вам задиктовывал на имя министра юстиции Российской Федерации против регистрации положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации. Затем обратиться к министру юстиции с развернутым письмом, который раскрывает причины нашего несогласия, независимо от того, есть у нас с вами ближние, либо дети, которые должны сдавать единый государственный экзамен в этом году. А я напоминаю, что вот те дети, которые в этом году подпадают вот под эту сдачу единого государственного экзамена, они в тяжелейшие условия поставлены. У них очень мало времени, всего 5 месяцев на судебное обжалование, то есть на попытку через суд добиться реализации права сдавать государственную итоговую аттестацию в письменной и устной форме, а не в форме единого государственного экзамена. И сами понимаете, вот те, кто участвовал в судах, сколько времени на самом деле это может занять? Около года. А времени у детей до сдачи экзамена всего 5 месяцев. Понимаете, и таким образом они зажаты в очень тесные тиски. Им обязательно требуется наша помощь и наша поддержка. Поэтому вот я предлагаю всем подавать такие заявления в Министерство юстиции, потому что у нас еще есть время для планового для худшего варианта развития событий, регистрации положения о государственной итоговой аттестации, которую в Министерство юстиции 1 декабря передало Министерство образования и науки. Ведь подумайте, может быть, министр юстиции, так сказать, учтет позицию народа и в то же время учтет, что в Государственной Думе все-таки создается независимая комиссия экспертное по проверке необходимости вообще единого государственного экзамена в нашей системе образования и о наличии, необходимости наличия такого понятия в нашем законодательстве. И, может быть, министр юстиции все-таки обратит внимание на явное противоречие между содержанием положения о государственной итоговой аттестации, подготовленной господином Фурсенко, и текстом федерального закона. Понимаете? Но чтобы заставить министра юстиции вот это сделать, как бы он ни был настроен, мы должны к нему обращаться. Понимаете, туда должны обратиться не 3-4 человека, а намного больше. Поэтому я вас призываю получить такое заявление в нашей приемной по понедельникам с 4 до 7 по адресу Цветочная улица, 16, в православном культурном центре при храме иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ, метро «Московские ворота», и направить, поддержать наших детей и защитить нашу систему, попытаться защитить систему, нашу систему образования с Божьей помощью. И также мы разработали обращение каждому депутату Государственной Думы Российской Федерации. У нас более 400 депутатов Государственной Думы, и вот где-то 200 для вас осталось. Понимаете, пожалуйста, приходите. Разбирайте у нас текст обращения к депутатам Государственной Думы и фамилии депутатов, чтобы послать им личное обращение. В надежде на то, что у каждого депутата может сформироваться своя личная позиция по этому вопросу. Ведь вот все хорошо, как говорится. Любое действие в данной ситуации может привести к положительному результату, потому что, вот честно скажу, к тому моменту, когда начался вот этот вот виток, новый виток борьбы против единого государственного экзамена. Простите меня, но у меня руки опустились. Вот сколько лет на протяжении внедрения единого государственного экзамена как эксперимента мы не обращались к людям с просьбой объединиться против внедрения в нашу систему образования единого государственного экзамена, должного отклика, в отличие от других, так сказать, вот других областей нашей деятельности, мы не получали. Знаете, посмотрите, какие положительные наработки у нас по ИНН, по страховому номеру, по паспорту, по социальной карте. Вот везде есть положительные процессы. А вот в вопросе с ЕГЭ совершенная инертность. И поэтому я подумала, ну все. Видите, вот, ну ничего, так сказать, не сделаешь. Люди вообще не хотят реагировать на эти процессы. Будь что будет. И вы посмотрите, как Господь, я уже говорила об этом, чудесным образом вот управил то, что и сами дети начали бастовать и выходить на улицы с протестами против ЕГЭ. И родители объединились. Но, к сожалению, вот пока известно, что в Москве очень активно, понимаете, объединились. Но ведь они пошли не по тому пути. Они подали жалобу в Конституционный суд Российской Федерации. А ведь там, по сути, ведь нечего обжаловать в Конституционном суде. Мы с вами знаем, по Конституции, что в Конституционном суде Российской Федерации обжалуется несоответствие Конституции норм федерального законодательства гражданами. Норм федерального законодательства. А в чем закон об образовании противоречит Конституции? Там понятие ЕГЭ дается как единый способ проверки качества знаний, и все. Там ни слова нет ни о компьютерном тестировании, ни об автоматической обработке данных. И ведь Министерство образования и науки просто подменяет содержание закона совершенно таким вот произвольным, я бы сказала, наглым образом, подменяет содержание закона в своем положении, на содержание своего положения. Это подлог, это незаконная деятельность, по сути. Ну, чему уж здесь удивляться? Но, тем не менее, вот в Москве есть Всероссийский фонд развития образования, который постоянно выступает против ЕГЭ. Но, тем не менее, и объединение родителей, и объединение детей. Но, тем не менее, почему-то, ну, хорошо, если Конституционный суд рассмотрит понятие ЕГЭ из подзаконного акта. Но, тем не менее, блядь, это не по процедуре. Это все надежда на то, что чья-то личная позиция сыграет какую-то роль. Ну, хорошо, если так. А если нет? У Конституционного суда есть все основания отказать в принятии этой жалобы. И никто не обращается в суд. А у нас именно основания для обращения в суд общей юрисдикции. И затем у нас есть возможность обращения в Международный суд. потому что существует международный акт, запрещающий ограничение прав в области образования. Это конвенция международная. И уж если у нас в России эту конвенцию могут, так сказать, просто не заметить, скажем так, хоть она и ратифицирована Россией, то в международном суде именно эта конвенция позволяет всем странам, и США, и Германии, везде, где есть вот эта вот система тестирования в качестве итоговой аттестации, добиваться, чтобы это единый государственный экзамен не был обязательным. Ведь нигде, ни в одной стране мира вот эта вот система единого государственного экзамена, централизованной проверки знаний в виде тестов компьютерных не является обязательной. Везде родители свободны в выборе формы итоговой аттестации. Кроме России, где насаждается вот эта вот обязаловка. А почему? Да потому что у нас растят новые поколения рабов. Но об этом мы тоже уже с вами говорили. И поэтому предлагается все-таки объединиться, наконец, и выступить вот таким, ну, как Бог даст, каким фронтом, но выступить против единого государственного экзамена в тех рамках, в тех возможностях правовых, которые у нас на сегодняшний день очень четкие, сильные имеются. И, конечно, надеемся на то, что и положение не будет зарегистрировано, и что поймут сильные мира сего, что лучше им сохранить единый государственный экзамен, чем потерять его вообще, и предоставят возможность выбора. Но это лучший сценарий. А вот если мы с вами просидим, если мы с вами ничего не будем сейчас делать, потому что, еще раз напоминаю, временные рамки очень жесткие, то будет развиваться худший сценарий. И уже ничего, понимаете, ничего для наших детей мы сделать в дальнейшем не сможем. Во всяком случае, это будет намного сложнее, чем сейчас. Ну, вы помните, да, слова старца Паисия? Легче залить пожар, когда он еще маленький, когда его можно залить стаканом воды, чем когда он разгорится и уже никакими силами его не зальешь. Еще раз повторяю, что все, что делалось в прежний период времени, до 1 января 2009 года, это была одна страница борьбы с ЕГЭ. Борьбы с ЕГЭ как с экспериментом, это совершенно одна правовая ситуация. Сейчас переворачивается эта страница, и начинается совершенно новый период борьбы с ЕГЭ. Борьбы с ЕГЭ как с единственной формой государственной аттестации. И временные рамки совсем не такие, не 8 лет. А для первого этапа вот этого сражения, если можно так сказать, дается всего 5 месяцев. А до вот этой вот технического срока регистрации в Минюсте положение о государственной итоговой аттестации остается и того меньше, около месяца. Поэтому еще раз обращаюсь к вам. Господь нам настоятельно напоминает, что мы обязаны выступать против единого государственного экзамена. Поэтому я вас призываю поучаствовать в этой борьбе всех. Самих детей, если они совершеннолетние, их родителей, если их дети несовершеннолетние, и всех нас с вами, ну, то есть себя я исключаю, потому что у меня вот тоже ребенок должна сдавать ЕГЭ, и всех тех, у кого нет детей, либо ближних, которые должны сдавать ЕГЭ. Просто давайте поддержим тех детей в этом году, давайте поможем им избавиться от этого ЕГЭ, потому что им очень сложно, у них всего несколько месяцев на эту борьбу. Ну, для перехода к новой теме у меня осталось всего 5 минут. Это тема, к которой я пытаюсь перейти уже вторую передачу. Это тема безналичного общества, построение которого назначено буквально мировыми правителями на ближайшие годы не в России, а во всем мире. И хочется обратить ваше особое внимание, еще раз повторяю, применяю то же самое слово, на особую актуальность этой темы. Потому что сегодня на ваших глазах все больше и больше раскручивается сценарий управляемого хаоса в экономике, так называемого кризиса. И, конечно, к этому мы еще вернемся, Но сейчас хочу обратить ваше внимание заранее на предложение государственной власти, которое даже на рекламных счетах мы можем прочитать, о гарантии сохранения вкладов в коммерческих банках со стороны государства. И не исключено, что такая гарантия будет реализована только при определенных условиях лицам, которым что-то государство собирается гарантировать. То есть согласие, может быть, будет получаться от этих людей не обналичивать свои безналичные счета. И это очень вероятно будет происходить вот в результате этого кризиса финансовой системы. И это и будет той дорогой, тем путем внедрения безналичного общества. Ну, попросту говоря, у человека находятся определенные счета в банке, на которых находятся определенные средства. Государство гарантирует сохранность средств в этих коммерческих банках в определенной сумме. Пока условием является только сумма, размер. Но не исключено в связи с тем, что половина государственного резерва в этом году планируется, как сообщил господин Кудрин, планируется отнести на выравнивание кризисной ситуации, а это там сколько-то 72 триллиона рублей, если я не ошибаюсь в цифрах. Так вот, эти деньги, они, вероятно, и поступят частично на гарантирование вот этих вот вкладов граждан в коммерческих банках. И очень велика вероятность, на мой взгляд, именно в свете того, что грядет у нас безналичное общество, что эта ситуация будет использована для того, чтобы поставить людей, желающих сохранить свои вклады, сохранить вот свои права, именно ценой согласия на отказ от возможности обналичивания денег. И таким образом мы с вами получим, по сути, безналичное общество. Люди согласятся на... То есть люди дадут отказ от обналичивания своих вот этих вот денежных средств, которые они считают деньгами. Да, которые не считают деньгами, на самом деле, которые деньгами не являются, а являются только обязательными правами требования. Вся торговая сеть перейдет, опять-таки, на безналичные расчеты. Социальные выплаты, выплаты заработной платы тоже перейдут полностью в безналичную форму. И мы с вами, по сути, получим безналичное общество. Общество, которое... Которые? Разве мы уже когда-нибудь с вами в таком обществе жили? Конечно, жили. Мы жили с вами при социализме, где в очень большой части это общество было уже построено. Но этот социализм носил на себе черты капитализма, он загнил у нас в стране, как объясняют специалисты. И потом, ведь при построении социализма в отдельно взятой стране или в группе стран, собственность на производство переходит в руки национальных, пусть даже тоталитарных режимов. А ведь цель построения вот этого вот нового тоталитарного государства всемирного, это реализовать собственность производством и средствами производства во всем мире вот в руках этого наднационального, надгосударственного правительства. И поэтому, конечно, неминуемо у нас в России должен был разрушиться этот режим, и сейчас мы с вами являемся свидетелями создания коммунизма во всем мире. Но строят этот коммунизм и коммунисты, и монополисты международные. Они удивительным образом сейчас демонстрируют единство целей и идей. А мы с вами превращаемся в собственность этого конгломерата, в товар, в эквивалент, и мы превращаемся с вами в что-то вроде денег. Мы за своими плечами носим это подушевое финансирование. Являемся, по сути, собственностью капитала наравне со средствами производства, сырьем и материалами. Но это все возможно для реализации только в том случае, если мы с вами согласимся добровольно на безналичное общество. Так вот, для того, чтобы убедить вас в том, что делать этого ни в коем случае нельзя, мы с Божьей помощью посвятим дальнейший эфир, если Бог даст, именно теме безналичного, безденежного, наверное, квазикоммунистического общества во всем мире. Напоминаю, что все материалы, с которыми мы с вами знакомим вас в наших радиопередачах, опубликованы на нашем сайте в интернете www.posukh.ru. Все вопросы вы можете задать нам по телефону 973-16-46. Также вы можете прийти к нам в приемную по понедельникам с 4 до 7 по адресу Цветочная улица, 16, в помещение Православного культурного центра при храме иконы Божьей Матери «Неупиваемые чаши», что на заводе АТИ. Простите, всего вам доброго, до следующих встреч.
Вы слушаете Православное радио Санкт-Петербурга.